Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Как пройти в реанимацию? Почему родственников тяжелых пациентов не пускают к ним в палаты? Есть ли законные способы повлиять на замену лечащего врача или медучреждения? И при чем здесь Дума и чиновники? Учебный год начнется не для всех. Семьи беженцев, вынужденных переселенцев и даже россиян, живущих не по месту основной регистрации, борются за право своих детей ходить в школы и детсады. Кандидаты против. Объединенные демократы требуют признать незаконным и отменить постановление Центризбиркома о проведении трехдневного голосования на региональных выборах в сентябре 2020 года.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, сразу после того, как Наталья Джанпаладова напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Генпрокуратура России не видит оснований для возбуждения уголовного дела о покушении на Алексея Навального. В ведомстве отметили, что пока нет каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального. Проверку проводит также транспортная прокуратура и транспортная полиция по Сибирскому федеральному округу. Соратники Навального и его семья требуют возбудить дело по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля». 20 августа основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омскую больницу. Врачи немецкой клиники «Шарите», куда политика доставили спустя два дня, заявили, что его могли отравить. Уже неделю Алексей Навальный находится в коме. Однако это не мешает российским судам его наказывать. На днях арбитражный суд Москвы взыскал с Навального более 3 миллионов рублей. В такую сумму оценены судебные издержки крымского мясокомбината «Дружба народов». Речь идет о расследовании ФБК 2018 года о поставках продовольствия в Росгвардию. Год назад суд удовлетворил иск «Дружбы народов» о защите деловой репутации и обязал Навального удалить расследование. А в Хабаровске суд ошибочно осудил на 10 суток координатора местного штаба Алексея Навального Алексея Варсина. Судья признал его виновным в участии в незаконном митинге и вынес постановление об аресте. Однако, по словам Варсина, после того, как он возразил судье, что это не арестная статья, тот ушел, посовещался сам с собой и вынес новое решение – 10 тысяч рублей штрафа. 14-летнюю красноярскую школьницу Алену Прокудину насильно и в обход родителей поместили в психоневрологический диспансер из-за того, что полгода назад она была подписана на запрещенное в России сообщество про Колумбайн. К ней в квартиру пришли с обыском сотрудники регионального управления ФСБ, изъяли ноутбук и личные вещи всех членов семьи. По данным красноярского телеканала ТВК, кроме Алены, в диспансер увезли еще 8 школьников. Якобы все они состояли в закрытой группе и, по версии правоохранителей, готовились к активным действиям. Бывшие преподаватели Высшей школы экономики, с которыми ВУЗ отказался продлевать контракты на предстоящий учебный год, объявили о создании свободного университета, независимого образовательного проекта, свободного от административного давления и цензуры. Инициаторами проекта выступили преподаватели школы философии Виктор и Юлия Горбатовы, Кирилл Мартынов и профессор факультета права Елена Лукьянова. В августе стало известно, что Высшая школа экономики не стала продлевать контракты с некоторыми преподавателями из-за реорганизации вуза.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода, телеканала «Настоящее время». Из-за истории с вероятным отравлением Алексея Навального, которым сначала занимались омские врачи, теперь его лечат в Германии, очевидной стала проблема, о которой пациентские организации говорят уже на протяжении многих лет. Речь идет о невозможности родственников законно, а не посредством личных договоренностей или взяток влиять на то, где и как будут лечить их близких, кого и когда пустят к ним в реанимацию и пустят ли вообще, при том, что все это вроде как законом регламентировано, рассказывает Анастасия Тищенко.
Меня 19 дней не пускали в реанимацию к маме. Нельзя. Такие правила. Пустили после того, как я сказала, что не прощу им этого никогда. Я увидела маму, она увидела меня, пыталась мне что-то сказать. Я смогла подержать ее за руку, и она умерла в ту же ночь.
Сотни людей так и не смогли попрощаться с родственниками, которые умирали в реанимации. Это несмотря на то, что в России с 2011 года существует закон об основах охраны здоровья граждан. Он обязует врачей защищать интересы пациентов при оказании медицинской помощи. Например, создавать условия для того, чтобы родственники могли посещать больного. На деле закон долгие годы не работал. Не было ни подзаконных актов, ни инструкций, ни регламентов. В результате врачи просто отказывались пускать родственников в реанимацию или в отделение интенсивной терапии, ссылаясь то на гигиену, то на отсутствие шапочки или бахил. Спустя 5 лет, в 2016 году, на прямой линии с Владимиром Путиным об этой проблеме рассказал актер, основатель благотворительного фонда для детей с тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга Константин Хабенский. Тогда президент поручил Минздраву разобраться и дать возможность родственникам посещать пациентов в реанимации. В заголовках газет писали, что пускать будут даже друзей, если того пожелает больной. На подготовку всех нормативных актов потребовалось еще 3 года. В мае 2019-го правительство приняло федеральный закон, который подтвердил необходимость пускать родных пациентов в реанимацию и отделение интенсивной терапии. Вслед за законом опубликовали новые правила посещения. А там снова отсутствие инфекционных заболеваний, насморк тоже считается, выключение электронных устройств, медицинский халат, маска, шапочка и согласие лечащего врача или заведующего отделением.
Я орал и царапал двери реанимации, слыша голос, зовущий меня оттуда мамы. Меня тащили силком. В ту ночь она ушла в одиночестве.
Почему больницы превращаются в учреждения особого строгого режима? Мы поговорим с гостем в студии «Радио Свобода». Со мной президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
Что происходит? Почему, несмотря на, вроде бы, наличие закона, нельзя прийти к родственнику в реанимацию, в палату интенсивной терапии, а иногда и просто в отделение, если это не инфекционное какое-то отделение и у родственника не черная оспа?
Безусловно, это остатки патерналистской модели здравоохранения, причем у нее есть положительные стороны, но есть и вот такие негативные, к сожалению, когда система совсем не расположена к тому, чтобы играть в демократию какую-то и в хотелке. То есть я что-то хочу. Да, мало чего хотите. Как бы. У нас тут свои правила. Какие правила? Ну, свои. Вот, понимаете? И как бы вот вокруг этого складывается вся система отношений. Потому что мы еще в 2010 году, это безумно поздно, но по отношению к сегодняшнему дню, это на 10 лет раньше немножко, да, приняли декларацию о правах пациента в Российской Федерации на Первом Конгрессе пациентов, и она в ее основу лежали международные декларации, там участвовали Росздравнадзор, Минздрав, то есть достаточно серьезный документ. Там, в принципе, все было. Но одновременно с этим был принят 223-й закон об основах охраны здоровья граждан, где доверенных лиц нет до сих пор, и мы сейчас только это вот там наконец надеемся получить, а и родственников практически тоже нет. То есть там единственное, на что имели право родственники, действительно, это там, с определенного момента было посещение реанимации. И при неблагоприятном прогнозе ему должны были в деликатной форме сообщить чего-то там. Но не право знакомиться с документами, не право сказать, что лучше для больного и чего хотелось бы. Может быть, его волю передать, потому что он не всегда способен на это, да? Значит, перевести в другую больницу, пригласить с собой другого врача какого-то, если возникает второе мнение. Вот это все система воспринимает очень плохо. В частности, потому что она склонна прятать свои ошибки. Потому что за них у нас серьезная уголовная ответственность. И это один из тех перекосов, которые, безусловно, надо устранять. Мы, кажется, с вами эту тему обсуждали. Но наличие уголовной ответственности врача в нашей системе заставляет их прятать свои ошибки, включая вот эти закрытые двери реанимации. Потому что, что вам там делать, мало ли, что увидите, чего вам не надо, понимаете? Ну, вот, поэтому, к сожалению, вот все так было еще до недавнего времени.
И так есть. Тем не менее, вот если мы вспомним ситуацию, да, с тем же Алексеем, с тем же Алексеем Навальным, когда его супруга на протяжении нескольких часов пыталась вообще попасть в больницу и поговорить с врачами, попасть к нему в палату, а ей говорили: а вы кто вообще такая? А чем вы докажете, что вы его жена? А где ваше свидетельство о браке? И можно только представить, через какой ужас проходят люди, которые не политики, которые не публичные лица, которые обычные люди, у которых нет никаких вообще ни возможностей, ни рычагов давления этих врачей.
С одной стороны, это правильно. С другой стороны, то, что она жена именно Навального, как раз-таки и усугубляла ситуацию, безусловно, потому что ответственность выше. Понимаете, вдруг я сейчас что-нибудь кого-нибудь пущу, откуда я знаю, кто это такая? Вот, понимаете, да, как бы? Но поскольку система не настроена на... То есть она как раз идет от обратного. Мы ожидаем, что как бы наш человек сказал, что жена, ну иди, да? Вот. Она, действительно, у нее появились вот эти жандармские элементы, а докажи, что ты жена, да? Вот, как бы, и человек в тупике, потому что он с собой свидетельство в сумочке о браке-то не носит, понимаете, естественно. Ну, вот. И общество, которое, или там часть общества, которое, тем более медицина, которая основана на недоверии, она вот начинает генерировать всякие идиотические ситуации, нормативные акты, включая там действительно ношение шапочек там, еще чего-то. Ну, вот, потому что эта история про пугание, вы там с улицы нам инфекцию принесете. Ну, мы слышали ее много лет, до тех пор, пока не оказалось, что вообще инфекции, которые живут в больницах, они намного страшнее. Вот, и когда уже это стало понятно всем, даже тем врачам, которые это говорили, они, конечно, перестали это говорить. Вот, и поэтому, ну, как бы, препятствий нет. Их не должно быть. Вот, и по закону, и более того, за это есть ответственность сейчас уже административная. Ну, вот,
но какая ответственность? Это в Кодексе административных правонарушениях есть статья, которая предусматривает ответственность за воспрепятствование проходу к больному?
Ну, я сейчас не могу точно сказать, что она уже принята, но то, что проект этот есть, это точно. Угу. Потому что сейчас вот все в движении, эти правила появились. Вот, и там говорится, в частности, об ответственности лиц, которые препятствуют как раз
посещению.
Да. Ну, вот, но это логично, потому что сколько можно. А дело не в этом, понимаете, это действительно часть менталитета профессии. И вот в условиях ковида, ведь это все очень сильно обострилось. А вообще, как бы, вот, у меня даже обвинение, там, у многих людей обвинение в том, что медицина превращается в какой-то там концлагерь, да, и вот это все, что мы с вами обсуждаем, это проявление этого. Вдруг врачи, которые в России очень сильно были подавлены государством, и у них, ну, по сравнению с Советским Союзом, где они были самой уважаемой профессией, здесь вроде как уважение было, но со стороны государства такое было пренебрежение откровенно, это там, нищенское существование, там, какие-то минимальные социальные блага, там, работа на трех ставках, ну, в общем, ну, это чудовищно, конечно. Ну, вот. И вдруг во времена этого ковида, как бы, ух, мы прямо все на коне, люди наконец почувствовали зависимость от врачей, мы можем диктовать свои условия, там, трам-пам-пам. Это тоже страшно оказалось. Вот. И то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это просто часть этой картины, которая просто-напросто... Ну, это действительно патернализм. То есть есть несколько, в теории даже описано несколько моделей отношений между пациентом и врачом. А патерналистская модель – сидеть, лежать, врач, да, сидеть, лежать, не дышать, делать, что говорю. И пациент такой: да, батенька там. Ну, вот, это понятно, это старая модель. Она имела под собой основу, когда врач действительно был, по сравнению с пациентом, очень образованным, знающим человеком. Но когда к врачу стали приходить люди с тремя образованиями и задавать ему какие-то понятные им вопросы, а врач ему не стал способным уметь это все объяснять, потому что вопросов было много, они все усложнялись, и люди на самом деле умнели, которые к ним приходили, вот, а возникла потребность в другой модели. Там есть модели там, информационные, когда врач просто дает информацию, не требуется как бы обратной связи, но пациент все-таки думает, ходит там и потом вправе там, о каких-то своих там, правах, желаниях заявить. Вот. Но я предпочитаю как бы модель партнерскую. Потому что, ну, раз вы с болезнью боретесь вместе. Но надо договориться о правилах, да. Задача врача – это генерировать вот эти свои специальные познания. Вот. Но здесь включается очень интересный алгоритм. Вот у нас в законе формула информирования пациента, она звучит очень интересным образом. Пациент вправе знать, получить информацию.
Угу. Там, о состоянии своего здоровья. Не то, что врач обязан его ознакомить.
Правильно, абсолютно точно. Когда я задаю вопрос, а как вы думаете, врач обязан или пациент вправе знать? Ну, врач обязан. Почему сразу обязан? Сначала право, оно первично. Я хочу, могу хотеть знать, а могу не хотеть знать. Угу. Понимаете, все, что вы мне сейчас ужас расскажете, про то, как вы будете делать операцию на каком-нибудь моем органе. Понимаете? Не хочу. Вот. Делайте, но я ничего об этом не... Это мое право.
Да, понимаете? Но с другой стороны, вот эта формулировка «вправе знать» существующая, она предполагает, что ну, вы это право имеете, а никто не обязан вам ничего рассказывать.
Нет, обязан. Вот обязан? Если я спросил, то обязан. То есть там как раз они гармоничны. Но вот врач должен себя как вести? Как раз я хотел сказать, что на самом деле этот закон, который есть сейчас, он предполагает правильный алгоритм. Врач должен спросить пациента, а что вы хотите знать? Очень простой вопрос, да? Но так начинается диалог нормальный. Вот, если он этот вопрос не задает, он себя сажает в ловушку. Либо он превращается в диктатора, которого сейчас я расскажу, вот как вы тут будете жить, да? Вот он патернализм попер. Вот. Ну, либо вообще ничего не говорит.
Ну, подождите. Более-менее понятно, как может происходить взаимодействие врача с пациентом. Но что же с родственниками? Родственники вправе, там, жена вправе знать о том, что происходит с ее мужем? Или что происходит с ее ребенком старше 15 лет?
Нет,
что происходит с ее родителями?
В отношении ребенка, да, до 15 лет, да. В отношении всех остальных людей вообще нет. Потому что действует режим врачебной тайны, и он никуда не девался. Вот. И на самом деле, как бы, ну,
а как
есть,
же быть
есть
в этой
люди,
ситуации?
Которые не хотят, чтобы их жена знала о том, что у него болезнь.
Ну, хорошо, а как же вот эта ситуация, когда человек находится в коме, в бессознательном состоянии? Предположим, у его родственников, там родителей, детей, там, супругов, есть возможность перевести его на лечение в Германию или перевести его еще куда-то, сделать какую-то операцию. Но для этого им нужно знать, а что, собственно, происходит. Вот как эту информацию получить? Вообще есть законный способ получить эту информацию?
Ну, да, понимаете, конституционное право на неприкосновенность частной жизни и вообще на неприкосновенность личности, оно включает в себя тайну от всех. Парадокс такой. То есть вот врач в этих ситуациях, во всех, которые вы перечислили, все вопросы решает врач. Родственники могут предлагать, но еще раз говорю, что в законе есть единственная формула, которая позволяет родственникам что-то делать, это когда неблагоприятный прогноз. Вот тогда, дайте договорить, значит, это одна ситуация, когда и врач там что-то может сказать, а другая ситуация, когда уже произошло событие X негативное, и до сегодняшнего дня люди просто тупо шли в следственный комитет, когда их родственник погибал, и они предполагали, что там была врачебная ошибка, просто для того, чтобы узнать, от чего он умер.
Потому что им врачи отказались.
Ну, потому что нельзя, врачебная тайна, понимаете? Вот. Сейчас Конституционный суд уже там стукнул, редкий случай, просто реально стукнул кулаком по столу и обязал органы власти принять законодательство, которое разрешает близким родственникам знакомиться, по крайней мере, с документами о смерти, потому что, извините, но это даже с медицинской точки зрения важно. Вдруг у там генетическое заболевание, да вообще там онкологическое заболевание, которое передается по наследству, да, или там любое другое, и просто семья должна это знать. Это не то, что ее право просто, ну, даже странно как-то, что... даже странно это обсуждать, я бы сказал, да. Ну, вот. Но вот сейчас, как раз буквально вчера, сегодня мы с Минздравом в рамках там регуляторной гильотины обсуждаем элементарно, вот как раз я буквально к вам ехал, был звонок из Минздрава, мне прислали наконец проект закона, который внесен в Госдуму и который дает родственникам вот эти права. Родственникам и доверенным лицам. Я не поверите, вчера с Минздравом, там замминистра были, руководители департаментов, в очередной раз на повышенных тонах пытался объяснить, что людям, вы что творите, вы конфликты создаете просто на ровном месте. Вы дайте людям нормальные права. У нас в 323 законе об основах охраны здоровья граждан нет доверенных лиц. Я говорю, вы поэтому даже доверенные лица не принимаете в больницах. Это нонсенс, доверенности. То есть человек приходит, он говорит, а у вас в законе нет. Как доверенный. Есть законные представители, это опекуны, попечители, иногда родители в отношении своих детей. Mm-hmm. Вот, и все, больше никого нет. А доверенное лицо? А доверенное лицо – это гражданский кодекс, он к 323 закону отношения не имеет. Представляете, дичь какая-то, потому что вы хотите сказать, что гражданский кодекс не действует на медицину, ну типа того.
Слушайте,
вот на таком уровне все плохо,
поясните, понимаете? А как обстоят дела? Вот понятно, что если человек попал в больницу, или сам пришел ногами, или по скорой его увезли в сознании, то он пишет информированное согласие, и в котором, вот в этой форме информированного согласия, можно написать как раз вот это имя доверенного лица и его контакты, которым можно сообщать в случае чего и какую-то давать информацию о собственном здоровье.
То есть, но в законе этого нет. И поэтому это далеко не везде так, то, что вы говорите.
То есть человек, человек это информированное согласие подписывает, если он попал в больницу в сознании. А если его привезли без сознания, то все, без вариантов.
Да, там просто написано, что это лечащий врач или консилиум, все.
То есть не
либо еще раз, при плохом прогнозе сообщают о состоянии здоровья. Но влияние, о котором вы говорите, давайте перевезем в Германию, или там туда хочу, сюда хочу, про это ничего не сказано.
Это все только по воле врачей, да. Консилиумов и прочего?
Конечно, они решают. Но другой вопрос, что если они решили неправильно, то за это ответственность может быть. Вот. Но полномочия – это их.
Угу. Вообще удивительная, конечно, ситуация.
Нет, она не удивительная. Было бы странно, если бы родственники все решали тоже. Потому что это такая еще ситуация, очень непростая. Поверьте мне, 20 лет за этим наблюдаю, и далеко не всегда родственники могут что-то правильно решить.
А поясните, пожалуйста, правильно я понимаю, что члены семьи и родственники – это разные люди?
Да. Что же... Вот, например, жена – это не родственник. Ну, она по определению не родственник. Но член семьи, естественно.
И это каким-то образом ставит их...
Это должно быть перечисление соответствующее. То есть, вот, понимаете, законный представитель – совершенно определенный термин. Он по определенный круг лиц под собой. Потому что человек, когда читает там родственники, законные представители, и думает, что под законными представителями имеются в виду все представители. Ничего подобного. Это совершенно четкий круг лиц из опекунов, попечителей в основном, которые вот и все.
Скажите, а сейчас есть какой-то, тем не менее, легальный способ воздействовать на администрацию лечебного учреждения людям для того, чтобы попасть к своим родным, близким, находящимся там в реанимации?
В реанимацию, да, абсолютно. Да и в больницу, в принципе, препятствовать вообще не имеют права. Это, на самом деле, давно. В этой ситуации, если это происходит, то надо обращаться просто в полицию, в прокуратуру и все.
С жалобой или что?
Да, конечно,
что не
с заявлением,
пускают?
Да.
Но, с другой стороны, они могут сказать, что приходите, пожалуйста, а известно, что в большинстве российских больниц время посещения совпадает ровно с рабочим временем.
Ну, это проблема
посещение,
действительно существует.
Посещение, прием и передача.
Это правда. Вот. Но, наша, опять же, с вами задача тут влиять на все эти внутренние распорядки таким образом, чтобы, в принципе, сейчас при многих больницах там состоятся какие-то общественные советы. Вот, то есть, в принципе, и мы будем, конечно, до Минздрава опять доносить информацию, чтобы они в эти правила, которые они приняли, вносили позиции, которые действительно людям, которые работают, позволяли бы все-таки вечером там посещать своих близких и в реанимации, и в больнице. Но опять же, понимаете, все что не так просто, потому что там лежат другие люди в больнице. Если вы, например, там после 9 часов вечера решите там кого-то навестить, вот, ну, скажут, ну, слушай, я тут болею, как мне плохо, а тут у тебя тут толпа народу ходит, я хочу отдыхать. Вот, поэтому это все очень непросто. Вот, когда вот начинаешь обсуждать это, должен быть распорядок, не должен быть, ну, каким он должен быть.
С другой стороны, хочется все-таки какого-то сострадания со стороны врачей и нормального человеческого отношения к родственникам тех людей, которые болеют.
Это абсолютно точно, потому что, ну, вот я как бы вообще считаю, что понятие заботы, заботливого здравоохранения, это та альтернатива, которую мы должны сейчас включить. Если мы ее не включим, то у нас не будет ни доверия, ненормальных отношений. Мы все будем пытаться описывать вот этими приказами. Представьте, вся нормативная база рождается от того, что люди начинают играть в какие-то игры. Закрываются, перестают там заботиться друг о друге, да? Начинают там что-то ерничать, скрывать, утаивать и так далее. И приходится нормативно регулировать то, что вчера еще казалось всем в порядке вещей, что не можешь пустить своего родственника в реанимацию, там, да он тебе еще и поможет там, при необходимости, да? Вот. Ну, нет, не могу. Почему? Не могу. Правила такие.
Вот. И... Ну, тем не менее, сейчас появилась некоторая надежда, что правила могут измениться. Вы сказали, что внесли законопроект или еще не внесли, а только обсуждается текст.
Правительство уже внесло по доверенным лицам и по родственникам в Госдуму. То есть это проект закона, внесенный в Госдуму. Поэтому шансы очень высоки, что в ближайшее время эта ситуация начнет меняться. И потом она уже изменилась в нормативно-правовом поле после решения Конституционного суда. Оно было буквально разгромным для государства. Я действительно такого не видел. То есть там просто, ну, обычно не принимают решение как. Это не так, то не так, там, ну, вот делаем выводы, что там вот как-то нам надо что-то делать. А здесь просто сделать, и все.
Ну, потому это что вот судьи тоже живые люди, ну, у них тоже есть родственники,
там, видимо, такое случилось, да.
Спасибо большое. Александр Саверский, президент Лиги защитников пациентов, был в студии «Радио Свобода» в эфире программы «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Все школы и детские сады в России готовы к началу учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании у президента Путина. А сам учебный год начнется, как и положено, 1 сентября. Только вот пойти в школу и детсад смогут не все. Записаться в детский сад, например, теперь можно только через портал госуслуг. Об этом говорится в постановлении Министерства просвещения, вступившим в силу в мае этого года. Аналогичный проект готовят и для школ. Например, в Москве уже записать ребенка в школу можно только через портал МОСРУ. И если по какой-то причине ваши документы, ваши данные, например, сведения о регистрации или постановке на миграционный учет система не принимает, то отправить ребенка в детский сад или школу не получится. Его просто не зачислят. Впрочем, как говорят юристы, дело вовсе не в документах, рассказывает Анастасия Тищенко.
У нас нет денег на обучение вашего ребенка. Именно так, по словам юристов, должна звучать настоящая причина, по которой московские школы отказываются принимать детей без временной или постоянной регистрации в столице. Особенно это касается детей беженцев и мигрантов.
У нас огромное количество заявителей, абсолютно легально пребывающих в стране, у которых есть все документы, у которых дети подходят по возрасту. Все абсолютно легально, родители много лет работают здесь, в Москве, платят налоги, дети говорят прекрасно по-русски, но в школу они не попадут, потому что миграционный учет и директора школы совершенно однозначно открытым текстом говорят, что ваш ребенок, ну вот мне было сказано, горит у нас в базе красненьким. На миграционный учет финансирование не поступает.
Комментирует юрист благотворительного фонда «Гражданское содействие» Мария Красова. При попытке подать заявление через портал МОСРУ красненьким подсвечиваются фамилии детей, у которых нет подтверждения регистрации по месту жительства или пребывания. Так это случилось в истории Элины Леоненко, когда она пыталась записать своего сына в первый класс.
Я подала заявление, ну, как положено, на портале. Вот, мне пришло приглашение прийти в школу, я пришла. Вот, мне сказали, что такой вид миграционного учета, регистрация, которая у меня есть, не подходит для того, чтобы взяли ребенка в школу.
Леоненко переехала в Москву из Украины 7 лет назад. Сейчас семья оформляет разрешение на временное проживание. Убедить директора зачислить ребенка в школу удалось с помощью юриста.
И директор как бы пошла нам навстречу, сказала, что да, мы вашего ребенка берем.
Школы таких детей принимают абсолютно на свой страх и риск, видимо, финансируют из собственных бюджетов.
Часто школы вовсе отказываются обучать таких детей. Хотя, по словам юристов, нет никаких законных оснований не принимать в школу ребенка, который легально находится на территории России.
Когда мы говорим о школе, это абсолютное право. Если у тебя сейчас нету в этой школе места, значит, департамент образования, посыпая голову пеплом, бежит устраивать ребенка в другую школу. А не так, как нам. Ну, мест нет.
И департамент образования в Москве, он трактует эти правила приема как хочет, и, к сожалению, судебная система поддерживает, в данном случае выступает на стороне чиновников, а не на стороне детей.
Добавляет коллега Марии Красовой Константин Троицкий. С детскими садами, по их словам, дело обстоит еще хуже.
Зачисляются только дети с постоянной регистрацией в городе Москве. Дети с временной регистрацией, хоть бы они даже были прописаны там, ну, не 10 лет, естественно, там 5 лет в Москве, родились в Москве, они считаются не жителями Москвы по какой-то странной причине. Детские сады не идут в принципе.
Так сотрудники школ и детских садов, вместо того, чтобы обучать детей, играют в миграционную службу. И тем самым, утверждают в гражданском содействии, нарушают закон и право детей на образование.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На этой неделе Верховный суд России отказался рассматривать иск об отмене трехдневного голосования на региональных выборах. Новый формат, его применят уже в сентябре, пытаются оспорить 100 кандидатов в депутаты от проекта «Объединенные демократы». Внесенные Центризбиркомом поправки к закону об основных гарантиях избирательных прав они считают незаконными. И о том, как проходят региональные кампании, в частности, в Татарстане, рассказывает Иван Воронин. Он сейчас в Казани и поговорил в том числе и с одним из заявителей по иску 100.
Это нововведение нашей политической системы, избирательный участок в багажнике. Вот как-то так.
Голосование в багажниках, на лавочках и пеньках россияне смогут повторить уже в сентябре. В 23 городах выберут новые составы городских дум и советов. От Краснодара и Махачкалы до Новосибирска и Томска. Это не считая многочисленные муниципальные собрания и выборы глав регионов.
В Татарстане, например, помимо дополнительных выборов в Госдуму и Госсовет, истекает срок полномочий действующего главы республики и еще 7,5 тысяч муниципальных депутатов, в том числе Казанской городской думы. В Кремле предвыборная интрига не ощущается. Портрет действующего президента даже возглавляет список первых лиц Татарстана.
Это просто удивительно, как такие изменения могли пройти в Госдуме, куда смотрели коммунисты. Куда смотрел та же ЛДПР?
Фарид Закиев идет на выборы в Совет депутатов поселка Октябрьский. Это неподалеку от Казани. Закиев в числе сотни кандидатов, подписавших иск в Верховный суд. Поправки Центр избиркома де-факто растягивают день выборов на 3 дня. В ЦИК называют это досрочным голосованием. Но ни один кандидат не сможет обеспечить полноценное наблюдение на такой дистанции, если только за ним не стоит армия наблюдателей. За всеми носителями урн уследить будет невозможно.
Институт выборов в Татарстане... Он и так практически ликвидирован. Нужно приложить очень много сил, чтобы получить объективную картину. С этими изменениями выборы превратились в полную профанацию.
Фарита Закиева, как и еще 150 независимых кандидатов в Татарстане, поддерживает проект Михаила Ходорковского «Объединенные демократы». Над иском Верховный суд работали юристы проекта, в их числе Андрей Давыдов, координатор Казанского штаба «Объединенных демократов». Он рассказывает, что по закону есть 2 типа досрочного голосования. В отдаленных локациях, вроде нефтяных скважин в океане, и на избирательных участках, если по уважительной причине невозможно прийти туда в день выборов.
Под эгидой заботы о состоянии здоровья граждан в мае Государственная Дума делегировала полномочия Центральной избирательной комиссии устанавливать порядок и сроки, но строго в отношении этих 2 форм досрочного голосования. Центральная же избирательная комиссия вышла за пределы своей компетенции и установила новые дополнительные виды досрочного голосования. Досрочное голосование на придомовой территории, а это вот, собственно, все в багажниках, на пеньках голосование, и досрочное голосование на дому.
Для такого досрочного голосования не нужна и уважительная причина, было бы желание. Продление дня выборов подрывает саму суть досрочного голосования, уверен Андрей Давыдов. Он ссылается на мнение Конституционного суда, объявившего досрочное голосование компенсирующей мерой.
Они и подменяют, вообще суть досрочного голосования, который определил Конституционный суд в Российской Федерации. Поэтому постановление о регулировании вот этого порядка досрочного голосования на выборах, назначенных на 13 сентября, оно абсолютно незаконно.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной член Федерального совета движения избирателей «Голос» Станислав Андрейчук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А на видеосвязи с нами координатор проекта «Объединенные демократы» Анастасия Буракова. И давайте спросим у Анастасии, а почему Верховный суд отказался рассматривать вот этот вот иск СТА?
Добрый вечер. Вообще мы рассчитывали на рассмотрение, не рассчитывали на какой-то положительный итог, потому что понятно, что здесь есть некоторая политическая подоплека. Трехдневное голосование принималось явно не для того, чтобы его в дальнейшем отменять, но что Верховный суд поступит как первокурсник провинциального юрфака, мы, конечно, были удивлены. Сегодня мы забрали определение, и Верховный суд сделал вид, что он не понял, о чем иск. Нам указали на то, что процедура устанавливается Центральной избирательной комиссией на основании 67-го федерального закона, основного закона об избирательных правах граждан, и процедура оспаривания закона иная. Вместе с тем у нас и в исковых требованиях, и в самом теле иска было указано, что мы оспариваем именно порядок, который установила Центральная избирательная комиссия 24 июля. Мы не оспариваем право Центральной избирательной комиссии. Конечно, в Верховном суде сидят юристы с достаточно большим стажем, и они не могли этого не понять. С чего мы можем сделать вывод, что до дня голосования, до 13 сентября, Верховный суд пытается тянуть время и просто не рассматривать иск по существу. То есть, исходя из логики Верховного суда, из определения, которое мы сегодня получили, Центральная избирательная комиссия может установить хоть свои процедуры, хоть расстрел оппозиционных кандидатов. И, в общем-то, мы не имеем права обжаловать этот порядок, потому что он дан Центральной избирательной комиссии 67 ФЗ. Конечно, это абсурд. И, конечно, Верховный суд просто ведет себя вот таким странным образом, говоря нам, что они не поняли, о чем речь. Конечно, все поняли, и есть просто политическая установка не рассматривает этот иск под зарегистрированных кандидатов.
Что вы теперь намерены предпринять? Есть ли какая-то возможность обжаловать отказ в рассмотрении иска, переформулировать его и снова подать в Верховный суд? Вот как действовать в этой ситуации?
Безусловно, мы обжалуем определение, которое нам было сегодня выдано. Я планирую завтра около 9-10 утра уже быть в Верховном суде и подать частную жалобу на определение суда о непринятии к рассмотрению нашего иска. Сам иск предельно понятен, выверен юридически. Мы писали его вчетвером с коллегами, которые имеют достаточно большой опыт в электоральном праве в том числе, поэтому все формулировки там предельно понятны и предельно четкие. Здесь есть абсолютно понятный политический контекст. Перед выборами 2021 года решили обкатать на годе 2020, на муниципальных выборах, которые нам стоят 13 сентября. Вот эту процедуру трехдневного голосования. Но законно этого не сделать, потому что поправки о трехдневном голосовании и о голосовании вне помещения для голосования, там во дворах, в багажниках, на пеньках, были приняты уже после объявления выборов. Процедуру уже менять было нельзя, поэтому Центральная избирательная комиссия решила вот таким образом схитрить и воспользоваться своим правом, но перестаралась и вышла за пределы своей компетенции, о чем уже говорил мой коллега в Казани. Поэтому формулировки иска предельно понятны, их менять не нужно. Здесь мы обжалуем определение об отказе в рассмотрении иска уже завтра. Я надеюсь, что в дальнейшем будем информировать, как это все продвигается, но абсолютно понятно, что здесь только вопрос политической воли, не юридический момент.
Да, спасибо, Анастасия. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. А я хочу попросить Станислава Андрейчука пояснить, что все-таки не так с этим трехдневным голосованием. Ведь за Конституцию голосовали прям вообще неделю, и ничего, и все прокатило. А почему-то нельзя три дня на региональных выборах?
Ну, я сейчас не готов вот эту юридическую сторону обсудить, потому что я не видел ни иска, ни определения Верховного суда. Тут, конечно, надо сначала эти документы посмотреть, чтобы
понимать.
Чтобы понимать, да, всю логику и одной стороны, и другой. Но, конечно, само по себе трехдневное голосование, оно с точки зрения того, как действует наша избирательная система, оно, это полное безобразие. Потому что, конечно, контролировать это трехдневное голосование практически невозможно. То есть невозможно убедиться, что оно проходит действительно так, как мы видим официальные результаты. И, кроме того, оно создает огромные возможности для не только для фальсификаций, но еще и для давления на избирателей, потому что мы видели, что это досрочное голосование проходит и на предприятиях, ну, то есть просто на заводах, в офисах компании и так далее, то есть фактически под контролем работодателей. И, конечно, человек в этой ситуации себя чувствует очень скованно, далеко не все могут свободно выразить вот свою волю, свое мнение относительно того, кого они поддерживают. Мы видели это все и на голосовании по Конституции, и, в общем, те масштабы досрочного голосования очень хорошо коррелируют с нашими оценками того, насколько это голосование было сфальсифицировано. Я бы отметил, что у нас досрочное голосование в конце июня по своим масштабам превзошло даже досрочное голосование в Беларуси, которое мы видим, к чему привело, в общем-то.
Слушайте, ну вот раз вы уже сказали о Беларуси, ну там не было никаких досрочных многодневных вот этих голосований.
Было.
Но и все равно ситуация это плюй в глаза божья роса. То есть ничего не изменилось. Лукашенко абсолютно убежден, что все проголосовали вот именно так, как проголосовали, и хоть что, хоть сколько угодно человек выйдет на площадь. И вы думаете, что вот сейчас там в том же Татарстане или в всех других регионах, где будут проходить выборы региональные, тоже будут как-то считаться с мнением людей?
Ну, смотрите, у нас, во-первых, конечно, Татарстан – это особая территория, это так называемый электоральный султанат. Там, в общем, выборы действительно проходят примерно как в Беларуси. Это, правда, не значит, что у нас по всей стране ситуация такая же, потому что у нас, кроме Татарстана, есть и Новосибирск, есть и Иркутск, в котором, на самом деле, к избирательным комиссиям уже давно не было серьезных претензий, да, то есть там какие-то технические. В общем, мы это видим даже и, опять же, по голосованию за Конституцию, там результаты радикально отличаются от того, что было в том же Татарстане и во многих других регионах. Поэтому, конечно, здесь очень многое зависит от того, какова в целом политическая система региональная, какое давление оказывают различные политические игроки на эту систему, насколько сильно вмешиваются сами граждане в эту ситуацию, насколько они с этим мирятся. И я что хочу сказать, что в Татарстане это тоже ситуация постепенно меняется. Там очень большая группа очень сильных гражданских активистов. Там люди действительно борются сейчас за свое право голосовать уже много лет. И мы видим, что ну, не сам Татарстан, но по крайней мере Казань, она постепенно начинает вот как-то нормализовываться, походить на другие города-миллионники. Медленно, да, но все равно там процесс, мы вот на протяжении уже двух десятилетий за ним наблюдаем, процесс потихонечку, да, там выравнивается. Другое дело, что, конечно, вот эта история с голосованием по Конституции и вот это введение многодневного голосования, оно подрывает очень сильно все эти наработки, которые были сделаны ранее. Оно, конечно, откатывает нашу систему назад очень сильно.
А поясните мне, кстати, вот ну, есть же такое понятие «день тишины», да, когда это за день до непосредственного голосования и, собственно, в день голосования. Правильно ли я понимаю, что если сейчас там на региональных выборах вводится это трехдневное голосование, то день получается 4 дня или 3 дня тишины. Нет, 4 дня тишины, вот, начиная вот с дня предыдущего первому из трех дней. Боже мой, какая сложная конструкция.
Да, с этим введением многодневного голосования там очень много возникло вот таких юридических казусов. Там и в плане назначения наблюдателей непонятно, потому что наблюдатели, списки наблюдателей надо подавать за 3 дня до голосования. Теперь все гадают за 3 дня до какого,
до чего,
дня.
Да?
Но с точки зрения дня тишины нет. Насколько я понимаю, сейчас позиция такова, что день тишины это только суббота и, собственно, воскресенье. Ну, то есть, конечно, день тишины как бы у нас девальвируется совершенно. Он на самом деле давно уже особо не работал, да, потому что, ну, в средствах массовой информации, может быть, агитации не было, а на улицах, в социальных сетях это все продолжалось.
В конце концов, можно было и оспорить что-то, какие-то даже результаты на отдельных участках?
Если... Ну, нет, по дню тишины вы ничего особо не оспорите. Это такая была, конечно, мертвая уже сама по себе
история.
Норма, да, и сам Центр избирком сейчас начал поговаривать о том, что день тишины надо, в принципе, отменять. Но как бы по сегодняшним правилам, действительно у нас получается такой казус, что день тишины, по идее, должен создавать дополнительные гарантии для граждан, чтобы они могли свободно подумать, принять осознанный выбор. И получается, что те граждане, которые голосуют
раньше,
они, получается, что у них они в правах несколько поражены. У них условия для принятия решений с формальной точки зрения, с точки зрения нашего законодателя, который создал день тишины, получается хуже, чем у тех, кто голосует непосредственно в день. Другой вопрос, что на самом деле мы вот так... Эта проблема существовала и ранее, потому что досрочное голосование в том или ином виде, оно тоже было и раньше. И оно временами было достаточно массовым, то есть это не было голосование вот в этих на пеньках, да, что называется, но досрочное голосование могло продолжаться там 10 дней до дня голосования, оно проходило точно так же в участковых избирательных комиссиях или в территориальных комиссиях, и зачастую досрочно в некоторых городах голосовало до трети избирателей, которые дошли, в принципе, до урн, да, то есть это там...
Ну, это очень прилично.
Это очень... Это не выглядело так много с точки зрения списочного состава, потому что это было там в районе 7%, но если у вас 20% всего пришло проголосовать, ну, да, то 7% это треть. Да, и мы видели, когда вскрывали это досрочное голосование, когда считали его отдельно, мы видели, что итоги различаются в разы с обычным днем голосования. То есть в 2-3 раза могли расходиться результаты, понятно, в какую сторону. И, конечно, это показывало, что досрочное голосование даже в том виде было совершенно дискредитированным, но в нынешнем тем более.
Анастасия Буракова, координатор проекта «Объединенные демократы», с нами на видеосвязи. Анастасия, скажите, пожалуйста, а как вообще проходит вот сейчас избирательная кампания? Вот эти 100 кандидатов в депутаты, которые сейчас обратились в Верховный суд и пытаются добиться отмены этого многодневного голосования, они все ли смогли зарегистрироваться для участия в выборах? И какие сюрпризы им готовят на местах власти?
Проект «Объединенные демократы» работает в 4 регионах, поэтому я могу судить по тем регионам, где, собственно, мы помогаем независимым кандидатам принять участие в выборах и, надеюсь, победить. Это Владимирская область, Новгородская область, Ивановская область и Республика Татарстан. Безусловно, самое большое давление – это Республика Татарстан. Особенно сильное давление оказывается на штаб, непосредственно помогающий кандидатам. Также кандидатам поступают звонки с требованием сняться, приходят к родственникам, если как-то родственники связаны с государственным заказом, приходят к заказчикам и просят не сотрудничать. Такая ситуация есть. В других регионах есть некоторые отдельные случаи давления, в том числе попытки давления на взрослых людей в небольших поселениях через школьных учителей, например, через таких авторитетов с просьбой тоже сняться с выборов. Но вот такое прямо силовое давление со штурмами штаба, с возбуждением каких-то фейковых совершенно уголовных дел, допросами, обысками, это Республика Татарстан, конечно. В остальных регионах чуть поспокойнее, и я так подозреваю, что бороться будут больше электоральными методами непосредственно в день голосования, точнее в эти 3 дня голосования, плюс еще 7 дней досрочки обычной. Поэтому в остальных регионах больше электоральными, нежели силовые методы. Но Татарстан — это, конечно, нонсенс совершенно, потому что около 170 человек мы поддерживаем в рамках нашего проекта, и порядка 50 человек все-таки вынудили сняться.
Спасибо большое. Анастасия Буракова, координатор «Объединенных демократов» проекта, была на связи с программой «Человек имеет право», а в студии у меня на радио «Свобода» Станислав Андрейчук, член Федерального совета движения избирателей «Голос». Станислав, а где в этом сентябре ожидать интересной борьбы, интересных выборов? В каких регионах уже сейчас можно судить, ну, по тому, как идет избирательная кампания?
Ну, у нас, во-первых, достаточно много избирательных кампаний сейчас. 9 тысяч у нас выборов сейчас проходит по стране, начиная от самых маленьких и заканчивая довыборами в Государственную Думу. Поэтому тут 70 тысяч мандатов у нас сейчас будет замещаться 13 сентября. То есть вот 70 тысяч человек после 13 сентября станут депутатами или главами поселений, или еще кем-то. Поэтому интересные избирательные кампании, конечно, будут. Если говорить вот из самых крупных, самых крупных, у нас по губернаторским выборам идет достаточно конкурентная кампания в Иркутске. Иркутск вообще регион очень непростой для власти. Там пришлось снимать губернатора-коммуниста, который был, собственно, это был первый случай после возвращения прямых выборов губернаторов, когда выиграл несогласованный кандидат. Все про это немножко забывают. 2015 год. Сергей Левченко победил в Иркутске. Его в прошлом году отправили, вынудили уйти в отставку. И сейчас сделали все, чтобы он не смог выдвинуться кандидатом. Но там, тем не менее, есть кандидат от коммунистов. И может быть достаточно интересная борьба. Архангельские, Коми – это регионы, где протест вокруг полигонов Шиеси. В обоих выборы губернаторов. Угу. В обоих не допустили кандидатов от Шиеса. В одном случае он шел от Яблока, в другом от КПРФ. Но, тем не менее, протест очень большой. А кроме того, в Коми выбирают региональный парламент, выбирают городскую думу Сыктывкара, региональной столицы. И там тоже может быть интересно. В Новосибирске идет очень интересная кампания в городскую думу. Новосибирск – это крупнейший муниципалитет нашей страны. Самый большой, собственно, потому что Москва, Санкт-Петербург – это регионы, а вот Новосибирск – именно крупнейший муниципалитет, поэтому тоже очень интересно. Там идет коалиция независимых кандидатов, и я напомню, что в Новосибирске в прошлом году кандидат, глава штаба Навального, набрал 15%, занял второе место на выборах мэра. Это, в общем, тоже такой очень серьезный результат, очень интересно смотреть. И есть регионы, в общем-то, вот регионы, где работают объединенные демократы, там действительно может быть интрига. Но Великий Новгород, там муниципальные выборы не в самом Новгороде, а в районах, там очень сильно отделение Яблока, одно из немногих региональных отделений Яблока, которое действительно заметно на карте. Владимир, мы помним, в 2018 году там неожиданные выборы губернатора закончились, в общем, даже и для самого нынешнего губернатора. Но, в общем, есть некоторое количество регионов, где тот или иной уровень выборов может быть очень интересен. Но, в общем, кое-где даже какие-то анекдотические ситуации происходят.
Например?
Но, например, в Орле на одном округе есть такая традиция в России выставлять так называемых спойлеров. Это кандидаты с одинаковыми фамилиями, чтобы оттянуть голоса. Вот в Орле на одном из округов 4 пары кандидатов с одинаковыми фамилиями.
Чудесно.
Это, я такого, честно говоря, еще не видел. Но вообще там на 28 округах 13 пар однофамильцев.
Ух ты!
Поэтому
постарались.
В Нижнем Новгороде суд совершенно анекдотический сейчас тоже решение выводит. Они, конечно, плохие для кандидатов. Там тоже довольно интересная могла бы быть кампания. Но там один из кандидатов, Алексей Садомовский, 3 раза, по-моему, пытался зарегистрироваться. Его отбраковали по подписям. Вот, собственно, та история, которая в 2019 году всколыхнула Москву, она продолжается сейчас по всей стране, ничего не поменялось. Алексей подал в суд, привел в суд, значит, своих...
Вот этих всех людей, которые...
Ну, не всех, но кого успел, значит, собрать, привел в суд. Они подтвердили, что они действительно ставили подписи. Но в решении суда сказано, что суд отнесся к их показаниям критически, потому что они поддерживают кандидата. Собственно, они пришли доказать, что они...
Они поэтому и подписывались.
Собственно, да. Сама суть сбора подписей, выражение поддержки, и выражение поддержки оказалось основанием для суда, для того, чтобы отклонить...
Заинтересованные
эти...
лица, да.
Да, ну, в общем, вот такие случаи анекдотические. Но, конечно, тревожит, что в 2019 году вот Москва всколыхнулась. Это было по всей стране тогда, это было не только в Москве. И мы понимаем, что на самом деле даже не зависит от количества подписей, которые надо собирать. В прошлом году, например, в Иркутскую городскую думу браковали кандидатов, которые надо было собрать там всего по 70, по 80 подписей. Точно так же, как в Москве их браковали.
Все равно.
Да, и сейчас бракуют точно так же. По всей стране мы видим, что количество самовыдвиженцев зарегистрированных, количество одномандатников, которым нужно было собирать подписи, в этом году и те, кто смог преодолеть этот фильтр, меньше, чем за все последние там, 5 или 6 лет.
Ого. Но, тем не менее, любопытно, чем закончится эта избирательная кампания. Напомню, 13 сентября – единый день голосования в России, который фактически начнется 10-го, учитывая, что разрешили многодневно голосовать. Станислав Андрейчук, член Федерального совета движения «Голос», был в студии «Радио Свобода». В эфире программа «Человек имеет право», которую вела я, Марьяна Трачешникова.